Радіо Марія в передачі «Точка відліку». Мене звати Олексій Погорєлов, і я вітаю на прямому включенні з Одеси пана Олександра Доброєра, богослова, директора Європейського інституту соціальних комунікацій. Вітаю вас, пане Олександре, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну що ж, цю передачу ми провадимо в рамках нашого трьохденного марафону щодо збору коштів, пожертв для відкриття нових радіостанцій «Марія» в країнах Африки, Азії, Європи і навіть одна країна з Америки, Гаїті. Там відкриваються радіостанції. І, власне, в ці дні вся сім'я Радіо Марія в усьому світі збирає кошти для того, щоб іще інші народи змогли почути Божий голос. Власне, в такому контексті ми будемо також провадити цю програму і будемо говорити про жертовність. Але перше питання, яке я хотів би поставити вам, пане Олександре, а також, в принципі, всім слухачам Радіо Марія. Ви, дорогі друзі, маєте можливість долучатися і ставити питання, але також можете відповісти і на моє. Так ось, ми збираємо кошти на Африку, але тут у нас, в Україні, своїх Африк вистачає. Це і, власне, Одеса, де зараз знаходиться пан Олександр. Це те побоїще, яке сталося 2 травня, це і кровавий Майдан, це і дитячі будинки, це і жалюгідне становище людей на сході України, які зараз фактично в руках сепаратистів, терористів, вони так само потребують, як та сама Африка, Азія. І питання, чи доцільно і потрібно зараз в таких умовах України організовувати щось на кшталт ось цього марафону. Шукати якісь Африки, маючи свої. Прошу, пане Олександре.
Спасибо, Алексей, за вопрос. И спасибо за тему этой передачи. Потому что она необычайно важна. Важна для нас, для украинцев. Мы сейчас живем в такое время. И те события, которые вы назвали, когда мы смотрим с определенной надеждой на страны Западной Европы, потому что мы вспоминаем, что те события, которые перечислены, те драматические, трагические события, которые происходят в Одессе, на востоке нашей страны, они являются как бы продолжением долгой истории, которая началась с выхода студентов на Майдан в Киеве для того, чтобы отстаивать европейские ценности. Мы чувствовали, что мы являемся частью, мы осознаем это и сегодня, частью Европы, частью большей семьи народов европейских, и чувствуем свою сопричастность. И я думаю, что прилагая вот эту нашу ситуацию, когда мы ожидаем какой-то помощи, поддержки моральной, другой, экономической, от стран Западной Европы, мы должны эту ситуацию перенести на другие страны, где люди живут хуже, действительно хуже нас. И мы должны учиться, так как мы учимся принимать помощь и благодарить за нее, выражением этой благодарности является или должна стать наша щедрость по отношению к тем, кто в этом нуждается. Особенно если мы говорим о средствах массовой информации или коммуникации, каковой является в данном случае Радио Мария. Мы сами убеждаемся в том, что именно вот такая сеть разветвленная информационных каналов помогает обществу получать мгновенно важную, значащую для людей информацию. Мы привыкли к интернету, мы привыкли к каким-то таким изобретениям цивилизации, о которых, быть может, и сами 15 лет назад не знали и не думали, и сами пользовались такими средствами информации, как радиостанции. И они по сегодняшний день остаются чрезвычайно важны. И для тех стран, для которых вы перечислили, для которых мы собираем эти деньги сейчас, это порой единственная возможность услышать евангельское слово, услышать информацию о событиях церковной жизни, а порой и общественной жизни в тех странах, в которых живут эти люди, и получить какую-то достоверную информацию об этих событиях и получить ее церковную интерпретацию.
Пане Олександре, продовжуючи ось це питання, я, по-перше, хочу наголосити, що наші телефони відкриті. Ви, шановні слухачі, маєте можливість долучатися до цієї розмови, телефонуючи за номерами 577-56-45, 098-650-18-60. Поки що маємо дві лінії, але тим не менше користайте.
І, Олексій, наверное, нашим радіослушателям нужно напомнити також, яким образом вони можуть допомогти, якщо вони захочуть допомогти, внести пожертвування на цей марафон. Тоже, щоб вони знали, куди обратитися і яким образом вони можуть внести свою лепту.
Безумовно, коротко скажу, що ви можете звертатися просто до редакції Радіо Марія, також прослуховувати інформаційні блоки, які ми подаємо, де, власне, дуже багато міститься інформації про те, як пожертвувати. Тому відсилаю до інших передач, до інших інформаційних блоків. Повертаючись до цього питання щодо маємо свої Африки, а жертвуємо на якісь далекі. Мені дорікали небагато людей, але тим не менше дорікали в такому плані, що дуже легко любити когось далекого, ну ось Африку, наприклад. Так загальний такий образ, спрощений, звичайно. А набагато тяжче любити ближнього. Тобто в даному випадку, наприклад, ті самі дитячі будинки, які багато серед яких знаходяться просто в жалюгідному становищі. Ось їх любити важче, бо це поруч, бо тут можна докласти зусиль і щось змінювати. Ось. Як ви ставитеся до цієї тези, враховуючи те, що ну, зараз збираються кошти для Африки далекої, скажімо так?
Знаєте, як говорить Христос, що і о том слідують заботиться и другого не оставлять. Когда-то у меня был такой опыт, это была одна из моих первых поездок таких на курсы языка в Италию, это был 2001 год. Я жил в семье одной католической, ну, в одной католической семье, где ее глава такая в преклонном возрасте итальянка, владелица небольшой аптеки, рассказывала мне, мы ходили с ней на мессу, и там была такая фотография юноши, индуса. И она мне сказала тогда, что вот мы собираем на этого парня деньги. Он семинарист в семинарии. Мы приняли такое решение, что вот там какое-то количество людей ежемесячно вносят за него пожертвования. Кроме того, сказала она, я всегда даю, там, я не помню, 10 тысяч лир, 100 тысяч лир, тогда еще не было евро, ежегодно даю на какие-то нужды церкви в Украине и где-то там еще. Я тогда подумал, это такие небольшие деньги, они такие несущественные, что из этого может быть? Но когда это тысячи людей, то это оказывается существенные деньги. Теперь, когда мы отвечая на ваш вопрос, мы имеем свои нужды, и мы имеем нужды тех, кто, на кого сейчас собираем. Наше пожертвование для этих стран на семью Радио Марии, это будет небольшое пожертвование каждого из нас, но оно будет сильно именно тем, что нас будет много. Внеся каждый по немногу, пожертвовав, оторвав от себя незначительную, а может быть значительную сумму, это в сумме даст то колоссальный эффект, который отразится на многих-многих тысячах людей. Когда же мы говорим о нуждах у нас в Украине, то здесь ситуация несколько иная. Например, детские дома. Мы понимаем, что это вопрос не только определенных денег, но это необходимость каких-то структурных изменений самой системы детских учреждений для сирот. Это требует от нас не только денежных вложений, а часто, и мы знаем, такие люди есть, и люди приходят и играют с этими детьми, они проводят вместе с ними время. Это совершенно разные нужды и совершенно разные формы активности и количество усилий, приложенных к тому и к другому. Безусловно, мы должны, мы обязаны, мы призваны заниматься нашим домом в первую очередь. Но всегда мы должны помнить и о тех, кто далек от нас. Обратите внимание, ведь много лет мы существовали, наши церкви росли, многие инициативы поддерживались благодаря нашим братьям и сестрам, которые живут на Западе, которые поддерживали нас. Неужели там у них нет своих потребностей и нужд? Конечно же, они там существуют, но вместе с тем они умели поделиться с другими людьми, которых они не знают, которые никогда в жизни не увидят, не умели поделиться. Я думаю, что и мы должны осознать, что мы делимся не от избытка своего, а от того, что у нас уже все в порядке. Это как раз тот вдовий грош, который Христос оценил еще выше. Мы делимся, потому что есть кто-то, кто в этом нуждается сегодня. И мы открываемся на нужду, которая есть здесь и сейчас.
Пане Олександре, ви якраз зачепили ту проблему, про яку я хочу говорити. У нас в цій студії, коли ми розгортали тему марафону, був присутній брат-протестант, який є місіонером в Індії, який, до речі, запевнив нас, що незважаючи на наші майдани, війни, тероризм, сепаратизм, все-все-все, що зараз відбувається, те, що маємо ми, це незрівняно більше, ніж те, що має, наприклад, Індія, середньостатистична. І він казав, що в перший раз, коли побував в Індії, найбільше, що в нього виникло в думках, це вдячність Богові за те, що він народився в Україні. Ось так. І для мене тоді абсолютно все перевернулося, що насправді ми можемо дивитися на світ з очима своєї української бідності. Але так насправді очі Бога дивляться на світ інакше, скажімо так. І тут він говорив про те, що протестантські спільноти, які в 90-х отримували допомогу від Заходу, Сполучених Штатів Америки, наразі цю допомогу отримують значно-значно менше. Сполучені Штати та західні країни вже скеровують її на іще бідніші за нас країни. І відповідно вони вчаться робити перші кроки самостійності. Як здається вам, наша Римо-католицька церква, чи наважується вона робити ці кроки щодо самостійності? Чи все ж таки ось картина, що священник більше перебуває в Польщі, ніж в своїй парафії, а скоріше ось це наша картина і наша реальність?
Знаете, Алексей, вот приведя пример нашего протестантского брата, вы фактически описали ситуацию, которая происходит из католической церкви. Мы знаем, что большая часть помощи различных проектов, это ни для кого не секрет, это знают все, это информация, которая публикуется на сайтах, в ежегодных отчетах, сайтах фондов, что наша церковь существует благодаря нескольким организациям, одна из которых, и спасибо тем, кто ее поддерживает, эту организацию, это фонд Ренавабис. Ну, не только он, но в основном это инициативы, идущие от немецких католиков. И мы знаем, что, и фонд об этом предупреждал, что эти средства, которые идут на католическую церковь в странах Восточной Европы, не только Украины, России, Белоруссии, Польши, что эта помощь со временем будет уходить в страны Азии и в страны более бедные, чем наши. Поэтому мы оказались тоже в этой ситуации. Многие инициативы, которые начаты церкви, многие инициативы, которые поддерживались много лет, на них финансирование будет сокращаться, и мы должны будем научиться быть ответственными за свою церковь, за те инициативы, которые существуют, за то, что за содержание церкви. Москве, в конце концов, за то, чтобы в них были лавки, чтобы они были красивыми, чтобы были покрыты, чтобы крыша не протекала в наших церквях. Об этом должны заботиться мы, прихожане. Мы должны вести себя как взрослые люди, не как дети, которые всегда только получают. Мы должны искать возможностей самим содержать свои церкви. Это, казалось бы, вопрос, который не касается духовности, не касается набожности, но он связан с этим самым непосредственным образом, а мы мало об этом говорим. Ведь ну, каждый из нас живет в семье, знает, что такое оплатить коммунальные услуги, знает, сколько стоит свет, газ и так далее. Когда мы приходим в наши церкви, которые гораздо большие по объему, для которых совершенно другие цены установлены, но кто-то же за это платит, неужели мы питаем иллюзию, что бросив 10 или 20 гривен, мы тем самым покрыли расходы, которые
Пане Олександре, а в чому проблема? Якщо з однієї сторони ми знаємо факт, що ця допомога, яку надсилають нам німецькі католики, і яка становить в багатьох моментах ключову і бюджетообразуючу, скажімо, російською мовою, власне, основну частину коштів, знаючи цей факт, ми все одно залишаємося на цьому рівні. В чому проблема? Ми не вміємо говорити про гроші, ми не відчуваємо, що наші церкви, наші парафії – це також наш дім, дім нашої спільноти. У нас, в принципі, мало чи немає часто-густо спільнот в церквах, де є лишень, скажімо так, анонімна маса віруючих. В чому проблема?
Ну, я думаю, что и то, и другое, и третье отчасти. Потому что, ну, безусловно, как часто вы слышите о том, например, какие финансовые нужды существуют в вашем приходе, Алексей? Наверное, не очень часто, так же, как и я. То есть, ну вот у нас там собирают деньги на то, чтобы покрыть новой бляхой храм, потому что он уже давно не обновлялась, крыша, и он нуждается в этом. Мы собираем деньги в нашем приходе, и мало-помалу это происходит. Когда-то, я помню, мы собирали деньги на раму для центрального образа. То есть так, с нами есть священники, которые об этом говорят, они напоминают, они говорят, сколько это стоит, сколько собрано денег. Но мы не всегда встречаемся с этой информацией. С другой стороны, я думаю, что об этом нужно говорить. С другой стороны, быть может, мы видим, что существует определенная динамика общин, когда люди приходят в церковь, когда люди отходят от церкви. У нас привычка жить в больших церквях, которые трудно содержать. У нас вот действительно нет понимания, ну, нет, я не хочу обобщать. Я думаю, что, сказав нет, я сказал неправильно. Я думаю, что у нас во многих общинах не существует вот этого вот общинного духа. Он не везде привит, что церковь – это прежде всего люди. И люди сами для себя строят церковь, такая, которая нужна для их нужд, которую они могут покрыть. Ведь церковь – это прежде всего община. А есть у нее здание или нет, то уж как она сумеет построить. Это как семья. Это мы можем жить в тесной квартире всемером, но если мы сможем заработать, мы можем построить 3 квартиры для нас, для 7. Я думаю, что вот здесь вот это несоответствие наших потребностей, ну, возможностей и желаний, оно тоже в определенном смысле, наверное, отражается каким-то образом.
Чи маємо, чи варто нам, католикам, перехоплювати, враховувати, можливо, досвід братів-протестантів, які про гроші говорять конкретно? Ну і, як мені говорили знайомі з тих спільнот, багато. Чи нам від цього треба утриматися?
Я думаю, что нам нужно говорить о том, что является потребностью наших общин. Если в какой-то момент для этого нужны деньги, то не делать из этого предмет проповеди, да, то есть не делать деньги центром нашей жизни, общины. Это только лишь средство. Но если это средство необходимо, то я думаю, что не стоит стесняться, нужно, ну, просто об этом говорить. Например, когда люди задают вопрос, почему зимой в храме холодно, просто объяснить, что...
Це коштує стільки-то.
Це стільки стоїть.
Ми збираємо стільки-то пожертв в неділю. Відповідно, від неділі до неділі ми можемо оплатити лишень там 25-ту чи 100-ту частину всього того, що необхідно для опалення.
Конечно, просто это вопрос тоже некой прозрачности и финансов и какой-то отчетности, ну, потому что мы должны понимать, вот мы собрали, и что мы на это можем, и куда мы эти деньги отправим. Или мы будем обогревать церковь, хватит нам на это денег, или мы постелим крышу, или мы отдадим на детский дом и будем сидеть в холодном храме, но мы решаем общинные приоритеты, для этого нужны приходские советы. Я думаю, что это одна из причин, тоже такая, не везде эти приходские советы работают, не везде они выполняют, ну, ту функцию, или существуют, или выполняют ту функцию, которая для них отведена, например, тем же каноническим правом нашей церкви. Я думаю, что это тоже очень важный момент для активизации общин, работа приходских советов, которые выступают таким инструментом помощи совета настоятелю и такой как бы связующим звеном священника, в том числе с прихожанами, именно в таких вот вопросах хозяйственных и душепастырских.
Пане Олександре, ну ось в контексті попереднього питання щодо розуміння ідентифікації самого себе як частини спільноти, яка має потреби, яка має чи не має свій дім. Мені не хотілося би судити священників, абсолютно цього не роблю, але ось в їхній складній ситуації вони на побутовому рівні вирішують багато фінансових проблем, в тому числі і свого власного існування. І стоїть дилема, ось я можу поїхати в Польщу, і там десь збирати кошти. І багато-багато ми знаємо священників на довгий час виїжджають. Час від часу туди-сюди з України в Польщі їздять. Чи залишатися на місці і будувати спільноту, яка, усвідомивши себе спільнотою, буде себе утримувати також, буде сприймати церкву, парафію як частину себе, своєї сім'ї, а відповідно не те, щоб жертвувати, але, ну, жити як в сім'ї. Як священникам в цій ситуації, ну, не хотілося б виступати радником священників.
Так, да, безусловно, я з вами согласен, що ми не, ну, не можемо в цій ситуації.
Але просто ми змалювали цю картину, і ось ця дилема, вона стоїть перед кожним.
Ваш вопрос, он, конечно, я понимаю, мы не выступаем там какими-то советчиками или там для священнослужителей. Я понимаю смысл вашего вопроса, он обращен прежде всего именно через эту иллюстрацию к нам, мирянам, что мы должны и призваны делать. Потому что священники, безусловно, находятся в сложной ситуации. Мы знаем, что в нашей церкви не существует тарифов на требы, что любой человек, придя в церковь, будет... Ну, как сказал Христос, даром получите, получили, даром давайте. Ему никогда не предъявят никакого счета за духовные услуги. Это... И понятно, что священники должны каким-то образом содержать себя. И кто их будет содержать? Мы, те, кто работает, те, кто зарабатывает, те, кто имеет какую-то работу, мы должны об этом тоже думать, не только нашей общине, а нашем священнике. Понятно, что если люди этого не осознают, священник должен воспитывать общину, но он должен чем-то жить, и понятно, почему он выезжает. У него очень много нужд, к сожалению, наши священники действительно несут очень большую нагрузку хозяйственных вопросов и ряда других. Но это задача и для нас, христианских родителей, мы должны детей воспитывать в этом духе. Они должны тоже понимать, что церковь – это наш дом. Учить детей откладывать деньги, которые у них есть карманные, для того, чтобы они могли внести свое пожертвование какое-то в церковь. Но священник должен сказать, что вот, например, дети или какие-то семьи, или наши прихожане собрали столько денег, и тоже мы видим конкретные плоды, что для этого появился подсвечник очень красивый, или монстранция, или какое-то покрывало на алтарь. И чтобы дети наши тоже видели, что здесь и тоже их там 50 копеек, 5 гривен, которые они сэкономили на школьных обедах, что они тоже там лежат и что они тоже что-то несут в церковь. Это тоже, мне кажется, очень важный момент и задача наших христианских родителей.
Передача «Точка відліку» триває. У нас в гостях пан Олександр Доброєр, теолог, богослов з Одеси, директор Європейського інституту соціальних комунікацій. Говоримо про жертовність. Запрошуємо вас, дорогі друзі, скористатися ще 5 хвилин. Ми будемо в ефірі. Можете поставити своє запитання за номерами 577-56-45 і 098-650-18-60. Підсумовуючи попереднє обговорення, фактично, коли священники стоять перед цією дилемою їхати в Польщі, скажімо так, на заробітки, чи будувати вдома в своїй парафії спільноту, то це також і дилема для нас, чи залишатися без священника в, скажімо так, умовах анонімної парафії, чи мати постійно свого душпастиря, мати можливість посповідатися, духовної розмови і так далі, і так далі. І, власне, ця дилема, вона також полягає в питанні, ну, навіть просто виживання священника, його утримання. На сам кінець, давайте... Ось є така максима євангельська: блаженніше давати, ніж брати. Ну, я розумію, що це гарно виглядає, гарно звучить, але як це діє на практиці? Чи досвідчували ви, пане Олександре, в своєму житті, що таки так, блаженніше давати, ніж брати? Прошу.
Знаєте, що я думаю, що кожен із нас в той или в иной ситуации имел этот опыт. Опыт того, что блажение давать, нежели брать. Когда мы видели плод нашего, нашей жертвенности. Потому что жертвенность, она всегда плодоносит. Но в этой ситуации, мне кажется, и возвращаясь к началу нашей передачи, когда мы собираем пожертвования для кого-то незнакомого для нас, это не только тот вопрос, с которого мы начинали, да, что легче любить кого-то далекого. Отчасти, да, чем того, кто близко с нами. Но когда мы видим нужду близкого нам человека, мы часто мобилизуемся, мобилизуется окружение, знакомые, друзья, и они помогают этому человеку. Но вместе с тем нужно понимать, что когда Господь вдохновляет нас на то, чтобы внести пожертвование для кого-то, кого мы не знаем, кого зовут там Мустафа, Джон, или как-нибудь еще, мы не знаем этого человека, но Бог управит так, что моя маленькая жертва, соединенная с пожертвованием еще тысяч других людей, дойдет до того, кто в этом нуждается, в той или иной форме, в форме медицинской помощи, в форме информационной, евангельской, благовестнической помощи, как, например, семья Радио Мария, создание новых радиостанций. И в этом смысле мы даже, быть может, и не узнаем о том, каков плод нашей жертвы. Но он будет, и это будет как в цитате Христова в Нагорной проповеди, чтобы твоя правая рука не знала, что творит левая. Да? И в этом смысле мы никогда не узнаем, скорее всего, как кто воспользовался нашими деньгами. Но в этом радость, что наверняка мы знаем, кому мы жертвуем, мы доверяем тем, кто этим распорядится, и, безусловно, это будет великая радость. Ведь мы должны помнить то, что, спасаясь в христианской общине, мы спасаемся не в одиночку, что мы друг с другом связаны, и мы объединены в одну большую семью, которая называется Католическая Церковь. И это... Первым кругом нашей такой семьи, безусловно, является наша община, которой мы принадлежим, где мы собираемся еженедельно на Евхаристию. Но это не значит, что у нас нет братьев и сестер дальних, двоюродных, троюродных, как ни назови их, тех, с кем мы никогда не встретились, но кто в этом испытывает нужду. И я думаю, что открыть свое сердце на этих дальних столь же необходимо, как помогать тем ближним, кого мы имеем каждый день с собой.
Це пан Олександр Доброєр, богослов, теолог з Одеси, директор Європейського інституту соціальних комунікацій в передачі «Точка відліку». Дякую вам, пане Олександре. Сподіваємося почутися наступного тижня. З Богом!